Фриволкер, приветствую тебя на 18-м выпуске, посвященном скандинавской ходьбе. Если ты когда-нибудь задавался вопросом, как удается людям золотого возраста регулярно выходить на тренировки с палками, что их мотивирует и объединяет, что означает выражение «здоровье не терпит результатов», какими качествами должен обладать инструктор, работающий с пожилыми людьми. На эти и другие вопросы мы постараемся ответить вместе с сегодняшним гостем, руководителем Департамента развития Русской национальной ассоциации скандинавской ходьбы. Ты слышал про РНВА? Заходи на сайт rnva.ru и знакомься с ассоциацией, которая задает тон в скандинавской ходьбе. Итак, сегодня на тренировку с нами выходит национальный тренер и судья Инва, член комитета по спортивно-массовым мероприятиям. Можно сказать, что это полководец армии скандинавских ходоков, который может зажечь и увлечь за собой сотни ходоков. Итак, сегодня в гостях Александр Мамонтов. Приветствую, Александр.
Да, здравствуйте, Александр.
Хочу поинтересоваться, вот как кандидата мастера спорта по гребле на байдарках и каноэ заинтересовалась скандинавская ходьба?
Ну, на самом деле здесь ничего такого сверхъестественного нет, потому что гребля на байдарках и каноэ является, наверное, одним из видов спорта, в котором применяются различные циклические дополнительные виды тренировок. И у нас практически лыжи – это было как второй вид, как вторая практика. Потому что всю зиму мы проводили на лыжах. И как только речка наша освобождалась ото льда, мы, конечно, использовали все эти моменты для занятий на байдарках. И занятия на лыжах всегда вызывали положительные эмоции, хорошее настроение. И когда не было возможности на лыжах покататься, в душе происходил момент такого, знаете, вот страдания. И я все время для себя искал, как бы можно было бы покататься на лыжах, когда у тебя мало времени, когда под рукой нет инвентаря. И вот в одной из по работе поездок по Северной Европе, я видел, что люди идут с палками. А для меня это было вот практически озарение. Я подумал, вот почему я до этого не додумался? То есть вот оно, надо просто брать и делать. Вот. Но, конечно, как все люди, которые первый раз видят палки, я так сначала немножечко настороженно, но вот просто ряд, скажем, ситуаций, которые последовал, встретил людей, это Эстония была, встретил инструктора, который вел занятия, и очень так все удачно сложилось, мы пообщались, мне рассказали, что такое Nordic Walking, для меня это непонятно было, то есть сначала, что это за слово, я как бы понимал, это ходьба с палками, как-то так сразу дал определение этого движения. И, вы знаете, на самом деле, что я испытал, это удовольствие от того, что я проделал. То есть я ходил с палками немного, там буквально 15 минут, но я получил наслаждение от движения, и в ту, наверное, минуту я для себя решил, что я буду этим заниматься, это здорово. Я сразу же представил там палки где-то в машине, где-то их можно брать с собой, и думаю, очень здорово. Вот так у меня началось вхождение такой в длительный путь, такой первый шаг к большому пути.
Александр, ты меня просто удивил, открыл Америку, что те, кто занимается греблей на байдарках и каноэ, в подготовительный межсезонный период занимаются лыжами.
Да, и это и плавание, и лыжи, и бег. То есть вообще гребля на байдарках, его как вот между собой называют, это лошадиный спорт. Поэтому нужно иметь хороший функционал, крепкое здоровье, выносливость. И как спортсмен, в общем-то, он потихонечку подходит к 30 годам, скажем так. Такие лучшие результаты, вот даже многие спортсмены, которые показывают уже по ветеранском виде спорта. Но при этом, конечно, и в молодые годы многие блистали и выступали на международных соревнованиях. Ну, здесь, скажем, такой вопрос, что гребля, она, конечно, человека учит, ну, как и другие виды спорта, но здесь это более ярко выражено, потому что и ветер в лицо, холодная вода, ты замерзаешь, ты переворачиваешься в холодную воду там в январе. То есть настолько тебя закаляет, что ты понимаешь, что для тебя нет ничего невозможного. Сами занятия, спасибо тренерам, которые вложили всю душу и сделали из нас тех, кто мы есть. То есть все это дает возможность двигаться вперед, не оставаться на месте. то есть преодолевать. Вот все-таки гребли я бы назвал такой вид спорта преодолевания. То есть ты постоянно находишься в борьбе, в каких-то целях, задачах. То есть мне это дало очень много и на протяжении всей моей жизни помогает.
Мне довелось с тобой познакомиться воочию, увидеть, насколько бодрый молодой человек с активной жизненной позицией занимается скандинавской ходьбой. Что вдохновило к занятию скандинавской ходьбой с аудиторией людей постарше?
Ну, здесь все просто, Саш, на самом деле. Поскольку работал всегда с людьми, и большую часть жизни я поработал управленцем, я всегда наблюдал моменты роста, взросления людей. И когда вот люди достигают, скажем, такого определенного профессионального, жизненного опыта, ну, у них уже вот приходит пенсия. И это активные люди с хорошим академическим образованием, они как-то оставались в стороне от хода истории. А нахождение в четырех стенах людей приводили в депрессию. И у нас как-то вот такой момент жизненный получился, что старшая группа людей, она становилась невостребована. И у молодежи тоже было отношение такое, что вот стариком не хотелось бы быть, потому что восприятие некой слабости, некой отчужденности к этим людям возникало. Не говорю, что у всех, но у какой-то части людей. И у меня возникло вот такое желание, чтобы все увидели, что эти люди, они знают много, могут много. Самое главное, чтобы они поверили в себя, вывести их из этой вот депрессии, и чтобы они чувствовали, что они нужны. И здесь вопрос такой, что сложно, наверное, было бы им доказать, что они нужны другим и миру. И я вот подумал, что нужно их объединить чем-то, что могло бы их вдохновить на активный образ жизни, на активное общение, на какие-то планы, то есть на какую-то совместную деятельность. И вот скандинавская ходьба, с моей точки зрения, подходила для решения этого вопроса как ничто лучше. И вот действительно, занимаясь ходьбой, что я стал видеть, что люди стали обмениваться телефонами, они стали дружить, кто-то из них уже был и одинок, кто-то уже из родственников покинул, их и дети выросли, и коллеги по работе стали забывать. А здесь у них объявился новый социум. Они практически на занятия стали приходить как на работу. То есть можно было видеть вот эти горящие глаза. У них началась вторая жизнь, вторая энергия. И настолько это все вот начало втягивать, это, знаете, как водопад Ниагарский. То есть вот ты туда влетел вместе с ними, и ты уходишь в некую другую реальность. Настолько мне было комфортно и хорошо, я понял, что здесь могут быть люди разных возрастов. То есть здесь могут быть и внуки, и дети, и старики. И вместе они их может объединять вот такое направление, как легкая физическая активность в виде ходьбы с палками. И вот это вот движение само, оно начало набирать обороты. То есть вот мне лично это доставляло большое удовольствие. Я видел и радовался за результаты тех, кто приходил на занятия.
Я отчасти сожалею, что записываем с тобой этот выпуск уже спустя, а не в канун Дня Победы. Вот. И я видел твой пост про, я так понимаю, дедушек Реутов Григорий Васильевич и Махначев Павел Михайлович.
Да.
Какими словами можно вообще вдохновить свою маму, папу, дедушку к скандинавской ходьбе?
Ну, прежде всего, хочется донести до всех, еще пока, наверное, задумывавшихся о своем здоровье, либо как-то, может быть, они рассчитывают, что, ну, на авось или недопонимая, дорогие мои, надо заниматься, потому что движение – это жизнь. А энергия, которую мы получаем от движения – это все то, что дает нам возможность быть активными, что-то делать. Это опять энергия на любовь к своим близким, знакомым, друзьям. Мы совершенно становимся другими людьми, когда мы двигаемся. Вот на протяжении многолетней практики я сделал вывод такой. У нас плохих людей нет. Вот, по крайней мере, на территории бывшего Советского Союза вот живут замечательные люди. Они самые лучшие люди. Просто немножко жизненные обстоятельства завели их некое ограничение. Но когда они начинают двигаться, получается эта энергия, они возвращаются к тому и к тем молодым людям и девушкам, какими они были всегда. И смотришь, вроде бы кажется с виду возрастной человек, но у него такие идеи, у него столько энергии, ты начинаешь понимать, что еще сложно ответить, кто из нас моложе, я или он. Поэтому самое главное – это в удовольствие заниматься, получать удовольствие от того, что ты делаешь. Вот скандинавская ходьба, она вообще учит именно относиться к тому, что ты делаешь, осознанно. То есть чувствовать себя, открывать нового себя каждый день. И вот это становится философией жизни. А за счет того, что мы двигаемся, конечно, у нас добавляется энергия, и мы начинаем понимать, вот сегодня я уже могу сделать вот это, вот это. То есть постепенная победа над самим собой каждый день.
Когда меня обучали скандинавской ходьбе и знакомились с историей ее создания, относили определенный успех в странах Скандинавии к тому, что люди осознают то, что они ответственны за свое здоровье, и то, что чем раньше они условно возьмут в руки палки, тем дольше они сохранят свою активность. Вот по твоим ощущениям, осознают ли современные там люди 65+, ответственность, ну и вообще, вот ты много путешествуешь, замечаешь ли разницу подхода к своему здоровью у мужчин и у женщин, которые живут на постсоветском пространстве?
Есть, конечно, люди, которые задумываются об этом, понимают, но в большинстве своем, как с точки зрения моих наблюдений, у нас к здоровью, конечно, относились немножечко спустя рукава. То есть как бы, ну, несерьезно, наверное, относились. Вот как-то, знаете, сколько Бог даст, столько и будет. Вот какой-то немножко наш авось. И у нас мало развито, ну, может быть, сказать, наверное, не особо развито вообще понятие профилактики. То есть мы всегда имеем уже постфактум работу над чем-то. Произошло, и мы начинаем работать. А вот на предупреждение ЧП, чтобы что-то не произошло, эта система развита была не у всех. И вот те люди, которых профессиональная деятельность была связана с работой на предупреждение чего-то, это у них параллельно, так сказать, плавно переходило и на здоровье. То есть они начинали понимать, чтобы качественно выполнять поставленные перед ними задачи, нужно иметь, конечно же, здоровье. Потому что если ты заболел, ты часто подвержен простудным заболеваниям, то есть тебя специалист будет неважен. А те, кто по ряду причин занимался немножко другой деятельностью, относились, ну, вот как-то немножечко прохладно. Но я могу сказать, что за последнее время вот тенденция к понятию, что нужно что-то делать, обращать на внимание на свое здоровье, что нужно самому делать, что это здоровье никто не даст, только все находится в твоих руках. И я, наверное, хочу сказать, как говорил великий академик Амосов, что врач, он лечит заболевания, а вот здоровье пациент должен добывать сам. И вот лучше, наверное, и не скажешь.
Александр, предлагаю пофантазировать или сделать небольшой прогноз относительно молодых людей нашего поколения, которые сейчас увлекаются здоровым образом жизни, изучают правильное питание. Сохранят ли они подобный интерес и активность, выйдя на пенсию? Все же появится ли определенная привычка, способная к тому, чтобы всю жизнь активно поддерживать свою физическую форму и здоровье?
Возможно. На самом деле здесь, скажу так, наверное, больше такой социологический момент. Когда мы работаем, когда мы активны, когда мы занимаемся, у нас на протяжении нашей жизни вот идет такая динамика подъема. Мы становимся постарше, и жизнь по большей части все-таки ведет более к такому размеренному состоянию. И какая-то часть людей, ну, наверное, можно сказать, большая часть людей, она начинает вести более пассивный образ жизни. А та часть людей, которая всегда была активна, целеустремленной, я думаю, что они будут спокойно заниматься и будучи уже возрастными гражданами. Здесь очень важно, чтобы было место, была возможность людям приходить. И там их встречали, там была для них благоприятная среда, которая могла их также вести вперед. Потому что со временем, все-таки, Саш правильно заметил, наступает некое
там понятие переосмысления, и по большей части оно такое становится, вектор склоняется к пассивному образу жизни. Опять не у всех, но такое существует. И вот сейчас различные программы, такие как вот «Московское долголетие», но эта программа показала, что люди очень активны, они веселые, энергичные. Для них создано большое количество активных таких вот занятий, направленных на физическую подготовку, на творчество, на возможности реализовать себя. И, как практика показывает, эти люди показывают очень хорошие результаты. И вот если эта практика будет продолжаться, я думаю, что мы избежим такого понятия, как отчужденность, пассивность, то есть люди будут с удовольствием принимать участие. Потому что возраст, он на самом деле не сильно влияет на твое пассивное состояние. Ну, за исключением, конечно, если там какие-то уже недуги начинают разбивать, то есть вот чисто физически мы становимся более ослабленными. То есть нужно, конечно, здесь делать поправки. А в основном, что когда есть такие общества, и в этих обществах есть возможность принять людей самых разных физических активностей и возможностей, вот тогда, я думаю, мы будем набирать такой вот, такую положительную динамику к физическому, к физической активности. Если у нас такие программы каким-то причинам не приживутся и не будут развиваться, то это будет как и везде. То есть останутся люди, которые всегда будут заниматься, которые знают, чем себя занять. И, конечно, большая часть населения, ну, или какой-то такой определенный пул людей, которые занимались бы, если бы с ними занимались. То есть они по большей части, ну, наверное, по каким-то причинам может лениться себя чем-то занять. Но когда это все-таки уже есть некий социум организации, они бы туда с удовольствием ходили. Вот на протяжении многолетней практики я это вижу. Если есть такая среда, то она всегда наполнена. Туда постоянно приходят новые люди. Когда такой среды доступной нет, ну, человек все-таки, наверное, больше начинает все больше и больше лениться. И, конечно, вот тут и недуги начинают все больше и больше его приводить в состояние такого недееспособного гражданина.
А вот фестивали, соревнования, мастер-классы, ну, различного рода массовые мероприятия, ты веришь в силу их, чтобы увлечь человека и привести конкретно к инструктору, который ими будет заниматься, их вдохновлять, обучать, поддерживать, или могут все-таки сдвинуть с точки и способствовать тому, что человек, который просто приобрел палки в самостоятельном магазине, может внести это как привычку в свою жизнь и начать ходить?
Я вообще верю в любые мероприятия как созидательную силу. Потому что человек, он, может быть, завтра после этого мероприятия не начнет заниматься, но он задумается, у него в голове все-таки вот некая галочка такая будет, что, наверное, на это нужно обратить внимание. Если это мероприятие проведено с душой, с любовью, оно направлено на тех, кто на это мероприятие пришли, я уверен, что эти люди будут заниматься. Они выберут для себя две формы занятий, либо самостоятельные, либо все-таки в группе. Здесь зависит от человека. Если человек социален, он общитель, он, конечно, пойдет в группу, ему там будет комфортнее. Если человек интроверт, он, наверное, скорее всего, там какие-то наушники возьмет, музыку любимую и будет заниматься сам. Но опять, здесь большую роль играет инструктор, тренер. Это человек, который вовлекает людей в это действие, который оценивает, что хочет занимающийся. И когда он живет ради тех, кто приходит на занятия, когда он может вот, испытывать такое понятие, как самопожертвование, когда он готов на первое для себя место поставить просьбы и стремление тех, кто пришел на занятия. Вот кому-то хочется там, ну не знаю, пройти там 3 километра, и он может их пройти, А кому-то уже большая победа пройти 500 метров, когда человек понимает, что он может постоять на одной ноге. И здесь важно понять, сосредоточить вот этих людей в подгруппы, чтобы они понимали, что передо мной стоит такой же, как я. Я ничем не отличаюсь от других. То есть, чтобы он испытывал внимание со стороны человека, который проводит эти занятия. Ну, если ты не любишь тех, кто к тебе приходит, конечно, в дальнейшем это будет с точки зрения профессионального роста очень сложно. Потому что, когда ты понимаешь, что человек хочет, и ты постепенно к этому ведешь, это, я считаю, наверное, самое такое великое человеческое, такой, человеческий пик достижения, когда ты ощущаешь гордость не за себя как тренера и за свои какие-то умные рекомендации, а ты ощущаешь гордость за результаты того, кто к тебе пришел. И ты помнишь, каким он был и каким он стал. Поэтому тренер здесь, он играет тоже ключевую роль. И ну, в скандинавской ходьбе не зря есть такое понятие инструктор, потому что все-таки тренер – это больше к результатам, к состязанию, а инструктор – это некий проводник. Это человек, который вовлекает людей постепенно, постепенно, все глубже и глубже. Основная задача, чтобы люди, которые пришли, они продолжали регулярные занятия. Но опять, если они не хотят ходить в группу, они нашли другую группу, человек ищет тот социум, где ему комфортно. Поэтому нужно всегда радоваться, что самое главное, что человек продолжает эти регулярные занятия. Вот я думаю, вот эта форма и мероприятий, индивидуальных групповых занятий, и работа с инструктором – это фундамент для становления здорового общества. То есть, а чем у нас больше здоровых людей, это значит, мы видим радостных людей, людей, стремящихся помочь друг другу. И, конечно, приятно, когда ты выходишь с подъезда, все с тобой поздоровались, улыбнулись, и ты идешь по своим делам и думаешь, как здорово, что я живу вот в этом городе, в этой стране, какие меня окружают хорошие люди. По сути, это в руках каждого. А тренер – это человек, который он все это систематизирует. И самое главное, говорит, какие поставить цели. Вот правильно наше название нашего сегодняшнего разговора, что здоровье – это не результат. Здоровье – это философия, это процесс, в котором мы движемся день за днем к поставленным лично своим целям и задачам. И инструктор – это человек, который нас плавно к этому направляет, который нас генерит, который дает нам возможность ощущать, что мы это сможем сделать. Вот я сейчас как раз вот говорю, как будто я занимающийся, я пришел на занятия по скандинавской ходьбе, и мне хотелось бы, конечно, видеть инструктора, который любит свое дело, любит всех нас, которые пришли на занятия, и мне в этой среде будет комфортно, я буду с удовольствием приходить на занятия. И вот, вернувшись к вопросу, который ты мне задавал раньше, вот почему именно с людьми, которые уже такие старшие возрастные группы, я стал заниматься. Ну, мы, к сожалению, не молодые, мы становимся тоже со временем все старше и старше. Я просто подумал, вот как я буду себя вести, будучи там уже возрастным человеком. И я понял, что мне, наверное, хотелось бы вот именно иметь такой социум, окружение таких людей, где я там час-полтора занятий вот, буду чувствовать себя нужным, где мне будет хорошо. И вот понимая, что бы мне хотелось, я это перевел на занятия. И, естественно, когда люди приходят, ты это все смотришь, анализируешь и должна вот быть такая синергия, когда то, что люди хотят получить от тебя, и ты даешь им то, что ты хочешь им дать. Это когда совпадает, вот получается практически занятие такое душевное на ура, когда все, возвращаясь после занятия, идут в приподнятом настроении, и самое главное, что они строят планы. Ну, пускай недалеко идущие, хотя бы на ближайшее время. То есть человек начинает жить, он начинает стремиться к своим каким-то целям и задачам, и это дает ему, скажем, всегда энергию, что я это обязательно сделаю. И он верит в собственные силы. Вот это мое видение, скажем, этого вопроса.
Ну, я наблюдаю за твоей деятельностью ну, как и в рамках РНВА, и просто как инструктор, смотрю, что ты просто неумолим. Вот по всей Москве большая активность и занятий, и мероприятий. Что еще помогает тебе вот сохранять энергию, восстанавливать энергию, чтобы не выгорать и оставаться в таком бодром расположении духа, для, ну, который очень часто требуется для таких больших групп, когда вот у тебя собираются там 60, наверное, больше людей на тренировку?
Да, группы на самом деле большие, много задают вопросов, как ты с ними справляешься. Честно хочу сказать, здесь, наверное, обратиться к фильму «Москва слезам не верит», как главная героиня сказала, научишься управлять одним, будешь управлять и тысячу. То есть, конечно, к каждому занятию я готовлюсь. То есть я четко понимаю, что я буду на этом занятии делать. Это с точки зрения системы. Но над всей этой системой стоит основное понятие. Это любовь к тому, что ты делаешь. Это не громкие слова, это не просто какие-то фразы. Я действительно люблю то, что я делаю, я испытываю удовольствие, потому что мне это нравится. Я как-то в своей жизни понял, что основное предназначение – это дать возможность реализовать в себе те качества, которые будут полезны другим. Не собственный рост и развитие, а вот когда ты сделаешь то, что позволяет другим развиваться. И ну, я как-то это понял, может быть, тоже не сразу, все-таки где-то, наверное, ближе уж там к четвертому десятку, и стал об этом задумываться. И когда ты не просишь взамен от людей за то, что ты делаешь, ну, какое-то что-то, ты просто это делаешь, ты даришь. И вот когда в тебе эти качества присутствуют, вот тогда процесс начинает двигаться. Когда ты живешь в этом и показываешь другим, что так жить можно, вот тогда получается, скажем, вот момент того, что с виду это все получается красиво и хорошо. А здесь без вот своего такого положительного отношения к делу не обойтись. Поэтому и вот как бы на вопрос, как стать хорошим инструктором для старшей возрастной группы, прежде всего полюбить их, воспринимать их такими, какими они есть, смотреть сквозь них, не смотреть, как они выглядят сейчас, а видеть в них то прекрасное, что у них находится внутри. И вот когда ты начинаешь смотреть вовнутрь, тех занимающихся, которые пришли, вот получается тогда вот это вот драйвовое занятие, то есть когда ты можешь помочь советом, ты можешь рассказать, и по большей части люди рассказывают о своих бытовых вещах, то есть им даже не с кем пообщаться, поделиться, ты им даешь какие-то ну, свои советы, как бы ты бы поступил в этой ситуации. То есть человеку важен контакт. И вот когда в группе есть контакт, когда они видя, что можно общаться с инструктором, можно общаться между собой. У людей начинается вот этот положительный приток. Они уходят с занятий с эйфорией. Вот они идут радостно, они понимают, что здесь то место, где их любят. И вот это важный момент, я считаю, в любом занятии, в любом деле, как в профессиональном, так и, скажем, ну, в таком вот общественном.
Ну, судя по всему, у тебя за плечами уже большой опыт. Что бы ты рекомендовал избегать, скажем, новичкам, инструкторам, которые планируют работать с возрастной категорией ходоков?
Наверное, на самое главное – это следить первое время за эмоциями. Наверное, нужно начать с того, что когда вы идете на тренировку, могут быть, конечно, с вами различные моменты. С утра можно получить какой-то стресс, какую-то неприятную информацию. И вот главное, все, что у тебя находится дома, нужно отделить от работы. И вообще научиться переключаться. Вот ты пришел на работу, все, это новая жизнь, и ты всего в себя отдаешь положительного. То есть держа все отрицательное где-то в черном ящике. Вот занятия прошли, и ты уже дальше можешь обдумывать какие-то свои там темы и проблемы, начать их решать. Нельзя передавать даже малейшие нотки своего плохого настроения на занимающихся. Люди очень чувствительны, старшая возрастная группа, она, в общем-то, это все люди, я говорю, с хорошим образованием, с хорошим жизненным опытом, они это очень тонко чувствуют. И они также чувствуют, вот, когда ты их любишь, когда ты расположен, и когда ты это делаешь для галки. Вот важно все делать от души, чтобы вот ты это сделал так, как бы тебе самому понравилось. Если тебе нравится самому, что ты делаешь, значит, это нравится и другим. Если ты начинаешь относиться к этой работе формально, и многие начинают свой путь с формального отношения, ну, как бы все качественно они делают, да, все согласно, скажем, непосредственно инструкции, согласно непосредственно положению мероприятия, но делают они это не с душой. И вот это сразу заметно. И вот когда все-таки тренер начинает работать вот с любовью к своим подопечным, это начинает встречать обратные связи с их стороны, любовью по отношению к тренеру. И тогда вот шаг за шагом, но очень осторожно, это нужно делать. И все время об этом помнить. Помнить нужно каждый день. Потому что когда привыкают занимающиеся к тому, что ты вот такой, а потом ты приходишь немножко другой, это начинает их даже и отталкивать. Потому что и ходят они в основном, и когда их много, они приходят на инструктора. Инструктор, он является некой осью. Все-таки это то, что объединяет людей, то, что это генератор идей. Поэтому всегда нужно себя держать в рамках хорошего поведения. И вот здесь, наверное, возникает вопрос, там не каждый это может делать, там люди начинают выгорать. Ну, я не сложно понять выгорание. Если ты не готов к этой работе, лучше этим не заниматься. Если ты понимаешь, что ты это можешь сделать, да. Если ты понимаешь, что ты устаешь, у тебя, наверное, чрезмерная нагрузка, и вот твоя усталость начинает передаваться на других, значит, нужно от какого-то объема отказываться. Не нужно стремиться делать все сразу и всего много. Потому что, да, вот это может сыграть, конечно, нехороший момент в жизни инструктора. Поэтому, что бы я лично рекомендовал, первое, это всегда быть бодрым, веселым, любить то, что ты делаешь, иметь четкий план занятия, что будем делать, и всегда контактировать со своими занимающимися. То есть всегда уделить время каждому, постараться индивидуально, чтобы вроде бы было занятие в группе, но оно получалось такое индивидуально-групповое. Чтобы людей мы не обделяли своим вниманием, потому что каждый все-таки хочет, и я вот помню по спортивному прошлому, что когда тренер тебя похвалит, он тебе подойдет хоть буквально там на 5-7 секунд, это тебе дает такую колоссальную энергию, которая может горы свернуть. И я это всегда помню и стараюсь также подойти к каждому занимающему и ответить на его какие-то вопросы. И это дает большой толчок к развитию. То есть я вот на протяжении, скажем, последних 5 лет, у меня постоянные группы, практически народ не меняется, но мы, конечно, стартанули от того уровня, с которым все эти занимающиеся пришли, и к тому, что сейчас они имеют. Пример даже простой. У меня практически около 10-15 человек регулярно принимают участие в паркране. Возраст средний, это в районе 80 лет. И они получают драйв, они получают удовольствие от общения с молодыми людьми. Они также ходят там с палками, они не бегают, потому что паркран подразумевает возможность и ходить. Но им очень положительно и приятно общаться с более молодыми людьми. И со стороны именно вот тех, кто занимается паркраном, большое уважительное отношение к занимающимся скандинавской ходьбой, потому что они тоже видят, что вот будучи, если я буду в таком вот возрасте, я могу быть таким же активным и довольно очень хорошо активным. Ну, здесь уже именно чтобы вывести людей на этот уровень, нужно, конечно, заниматься, двигаться от простого к сложному, постепенно давая нагрузки и конечно, индивидуальный подход. Ну, это уже больше такая тренерская работа, и как бы мы сильно на ней останавливаться не будем. Основное то, что нужно любить то, что ты делаешь.
Хорошо, хорошо. Мне очень понравилось вот твое разграничение инструктора и тренера, что тренер ведет к определенному результату, а инструктор как гид сопровождает, вдохновляет, подбадривает, дает обратную связь. Так, Александр, вот у каждого человека есть периоды взросления, и для ходока в том числе проявляются подобные периоды, которые можно назвать как период детства, подростковый, зрелый и старческий или пожилой уже период. Если рассмотреть ходока, вот, который находится в периоде детства, вдохновление, приобретение палок, пока безнадзорный, без опеки инструктора, который просто начинает самостоятельно ходить, какие ему рекомендации можно дать?
Ну, я вот хочу дать рекомендации следующего характера. Поначалу нужно просто с палками походить, почувствовать, как с ними передвигаться. И потом все-таки постараться недалеко от дома, ну, чтобы все-таки не тратить большое время на поиск инструктора, на поездку к инструктору, если такая возможность, конечно, есть, сходить на групповые занятия. Посмотреть, как это все происходит, как все это ведется, и дальше для себя решить, будем ходить самостоятельно, либо буду ходить на групповые занятия. Вот для начинающего важный момент не перестараться, потому что поначалу мы начинаем очень много ходить, мы начинаем так, как мы считаем нужным, и это может привести в дальнейшем к таким нехорошим моментам, как у нас появится поведение движения. И инструктору в дальнейшем будет очень сложно вас поправить и дать вам рекомендации. Когда ты чист как белый лист, лучше все-таки прийти на занятия к специалисту, и он даст правильные рекомендации, правильную установку, что нужно делать. Ну а в дальнейшем уже сами выберите ходить либо в группе, либо самостоятельно. Вот так, я думаю.
Хорошо, переходим к периоду подростковому. Вот когда человек начинает следить за публикациями, подписывается на инструкторов в соцсетях, посещает мастер-класс, начинает более-менее разбираться в палках и в технике. Вот о чем стоит предупредить такой критика и максимализма, который характерен для подростка?
Ну, здесь немножко все попроще. Когда человек уже сформировался, он уже что-то изучил, что-то знает, ему нужно выбрать для себя то, что ему подходит. То есть, ну, я бы советовал походить бы все-таки, наверное, занятия к разным инструкторам, посмотреть, взвесить, проанализировать, какая идет информация от этих инструкторов. Ну и потом выбрать для себя какой-то оптимальный путь к дальнейшему совершенствованию. Вот что касается именно такого подросткового периода.
Хорошо. Подходим к периоду зрелости. Вот когда человек начинает замечать красоту в деталях, начинает понимать саму биомеханику ходьбы, вот, уже практически одним шагом становится инструктором.
Зрелость – это немножко такой путь, можно назвать как такое высшее образование, когда ты получаешь определенный, скажем, такой путь направления и даже пути направления, ты выбираешь именно что-то свое, и все-таки в этом своем направлении нужно уже глубоко копать. То есть нужно интересоваться больше любыми материалами, связанными со здоровым образом жизни, с какой-то подготовленностью, там, с походной деятельностью, с жизнью социумов. То есть если ты уже становишься вот таким вот ходоком, который уже встал на этот путь и с него не собирается сворачивать, и у него уже в голове появляются мысли стать, скажем, таким руководителем, стать старшим товарищем, инструктором, здесь, конечно, нужно просто понять, в каком формате он хочет вести занятия. То есть там ежедневные групповые занятия, индивидуальные занятия, походную деятельность. То есть здесь ему тоже стоит попробовать себя в нескольких направлениях и посмотреть, где прежде всего ему самому комфортно и где больше пользы он может принести для других. Потому что уже все-таки такой более зрелый возраст – это, конечно, уже момент такого самопожертвования. Человек уже готов делиться знаниями, он уже готов все-таки большую часть времени отдавать другим. Вот мой такой совет.
Лисара, а можно ли провести границу между теми, кто приходит к вам на обучение в РНВА, чтобы стать инструктором? Ну, не секрет, что кто-то вообще идет для того, чтобы разобраться более скрупулезно в самой технике ходьбы и понять скандинавскую ходьбу так основательно. Вот. А кто-то для того, чтобы потом связать свою дальнейшую деятельность. Вот. Перед тем, как сделать этот шаг, вот, стоит ли ответить себе на какой-то вопрос? Наверное, важный, решающий. Стоит ли идти на инструкторский курс?
Да, хороший вопрос, Саш. Была, мы статистику такую небольшую ведем, наблюдение, скажем так, не статистику, а наблюдение, что был период, когда люди приходили на инструкторские курсы, в основном, чтобы постичь всю технику ходьбы, какие-то особенности, получить знания, которые ему помогут потом активно практиковать скандинавскую ходьбу. И мы уже несколько лет назад ввели такое понятие, как, допустим, школа. То есть, когда человек просто приходит, и ты ему рассказываешь непосредственно технику ходьбы, вот проект, который мы проводим вместе с Nordic Pro. У нас такая существует школа Nordic Pro, когда человек просто приходит, и в течение двух дней мы с ним именно говорим о технике ходьбы. То есть мы чуть-чуть затрагиваем биомеханику, но в основном как с этими палками ходить, как их использовать, какой инвентарь бывает, вот в этом ключе. И в большинстве своем это людям достаточно. А уже на инструкторские курсы, вот сейчас за последнее время к нам стали приходить люди, которые либо работают тренером, либо инструктором в фитнес-зале, которые да, какие-то хочет новшества вести в своей, скажем, такой тренерской карьере. То есть уже те, которые будут работать с людьми. То есть сейчас небольшое количество, которое приходит на курсы людей, стремящихся, вот, скажем, эти знания оставить внутри себя. Сейчас большая тенденция прихода людей, которые готовы делиться знаниями с другими. И что мне стало радовать еще больше, то есть стали приходить люди, которые готовы передавать знания другим. Возраст их 30+, то есть в основном те, кто четко понимает, что эти знания им будут нужны для передачи другим. То есть уже люди приходят с опытом, и они хотят свой опыт совместить с полученными знаниями и как бы делиться со всеми окружающими. Вот такая сейчас тенденция наметилась, и она у меня вызывает практически восторг. Ну, конечно, и небольшой процент есть людей, которые приходят для себя. И здесь, конечно, момент такой немножечко двоякий. Мы проводим с ними беседу, чтобы они не клали диплом на полку, а все-таки пытались себя реализовать. Ну, в некоторых случаях это срабатывает, в некоторых нет. То есть человек получил образование и, в общем, где-то пропал. Мы стараемся все-таки подготавливать людей, которые будут готовы работать с населением.
Хорошо. И вот подходим к четвертому периоду пожилого человека. Он все познал, везде побывал, на всех участиях, соревнованиях побывал. Вот. Это время, когда надо сменить цели, наполнить смыслом свое движение или вообще просто уйти со скандинавской ходьбы и переключиться на другой вид деятельности?
Я бы не спешил уходить со скандинавской ходьбы. Дело в том, что скандинавская ходьба, она многогранна. И когда по-настоящему ты в нее влюблен, ты живешь скандинавской ходьбой, это становится смыслом твоей жизни, это становится философией твоей жизни. Ходьба начинает открывать для тебя некие такие вот уголки во Вселенной, так вот громко назову это, о которых ты раньше и не задумывался. То есть ты начинаешь совершенно по-другому смотреть на то, что ты делаешь. И самое, что замечательнее в скандинавской ходьбе, она тебя все-таки учит хорошему. И вот здесь больше ты приобретаешь положительных эмоций. Ты по-другому начинаешь смотреть на окружающий мир и окружающих тебя людей. Я бы все-таки всегда бы ходьбу имел как вот такого верного друга. Если вдруг захотелось узнать что-то новое, конечно, это замечательно, это хорошо. Но если вы будете узнавать новое и не забросите скандинавскую ходьбу, то ходьба поможет вам прекрасно освоить любые новые направления. И вы будете в этих направлениях делать очень хорошие успехи. Потому что вот ходьба, она с палками, она раскрывает потенциал человека. Я это могу сказать лично из своего опыта. Я работал раньше, и не могу сказать, что я плохо работал. Но как я только стал ходить с палками, я стал работать еще лучше. Я стал больше делать объема работы за короткий промежуток времени. Я понял, что если заниматься интеллектуальной работой, если заниматься самоулучшением, если заниматься самообучением, то ходьба с палками только этому способствует. Ты лучше начинаешь воспринимать материал и информацию. Поэтому все-таки ходьба с палками – это хороший базис, это хороший фундамент. И вот люди даже, которые с чем-то занимаются в жизни и никогда не занимались скандинавской ходьбой, я рекомендую в жизнь вести эту физическую активность, которая однозначно раскроет потенциал человека вот с наилучшей стороны. Надо просто пробовать. Ходьба – это практическая наука, и можно говорить много о теории, но здесь нужно действовать. Это все-таки ходьба – это импульс. То есть, когда мы начинаем ходить, мы тогда начинаем только все и понимать. Пока мы не попробуем оценить все то, что дает ходьба, теоретически очень сложно.
Здорово.
Ну, я, в принципе, хочу, наверное, подытожить больше. То есть, сказано было много, но основной вывод из всего, что перед тем, как становиться инструктором, становиться человеком, который берет на себя большую ответственность за других, это ведение регулярных занятий, он должен хорошо подумать, сможет он все-таки это сделать или нет. Дело в том, что, конечно, пробовать нужно, но если вдруг он не справится и он не захочет больше этим заниматься, то те, кто приходил к нему на занятия, кто верил в него, они, конечно, будут находиться в определенной депрессии. Это я могу сказать из практического опыта, что когда у тебя объем увеличивается, и ты не успеваешь какие-то группы, ты туда ставишь инструктора, нужно еще понимать, что нужно создавать такой пул помощников из тех, кто ты, с кем ты занимаешься, чтобы был человек, который, ну, был твоим учеником, который сохранит в занятиях то, что с самого начала ты поставил. То есть, чтобы для занимающих это не было каким-то дискомфортным состоянием. И я могу сказать, что это первая задача моя была создать такой вот пул людей, которые, придя простым занимающимся, могли стать таким старшим в группе, стать лидером. Вот что это дает? Есть определенный комплекс упражнений, есть определенное время проведения занятий. Но ты по каким-то причинам не успеваешь на это занятие. Ну, бывает. Но ты знаешь точно, что у тебя там есть несколько помощников, которые в назначенное время, в назначенный час начнут эту программу делать. И большинство, кто приходит на занятия, они хотят немножко отвлечься от своих проблем. И они хотят смотреть на того, кто находится перед ними, и повторять за ним движение. И человек должен, который проводит эти занятия, делать все то, что проводит инструктор. То есть должна сохраняться система, должен сохраняться тон, должно сохраняться состояние, привычные для каждого занимающегося. И вот когда это есть, вот самая лучшая получается система. Инструктора может не быть, но занятие состоялось. И оно состоялось по стандарту. То есть здесь момент, что если ты все-таки определился, что ты будешь инструктором, то ты должен понимать, если ты заболел или что-то будет, как будет работать твоя система без тебя. Поэтому без помощников, без людей, которые разделяют твое отношение к миру и другим, будет обойтись очень сложно. И на что еще может нарваться инструктор? Это вот на то, что он все сделал хорошо, все нормально. Но его систему вывели, и система не работает. То есть задача инструктора – это, скажем так, руководитель, это вдохновитель, чтобы есть он или нету его, а система работает. Вот тогда получается у нас скажем, такой, с моей точки зрения, правильный подход, рабочий подход, когда занимающиеся не страдают от каких-либо там факторов извне, повлиявших на то, что инструктора на занятии сегодня нет. Ну вот, наверное, что вот я еще хотел тоже на что обратить внимание.
Хорошо, большое спасибо, классное дополнение, вот, которое помогает сохранять костяку и сохранять намерения общей группы, которая продолжает занятия. Ну что ж, благодарю тебя, Александр, за то, что принял участие, за то, что поделился своими находками, своими воззрениями на то, как стоит стать хорошим инструктором в работе с людьми постарше. Желаю тебе успехов, чтобы у тебя продолжали собираться группы, которые тебе дают обратную связь, и этот момент синергии, он всегда образуется при любых обстоятельствах, массовых мероприятиях или небольших групповых занятиях.
Я, в свою очередь, хочу, Саш, пожелать тебе успехов в продвижении этого проекта, потому что это большое дело, которое ты задумал. Спасибо, что пригласил на этот проект. Я, самое главное, хотел донести до инструкторов, для тех, кто делает первые шаги в скандинавской ходьбе, любите то, что вы делаете. Будьте счастливы, веселы, добры. И двигайтесь с улыбкой на лице к тому, тем целям, тем задачам, которые вы перед собой ставите. Удовольствие, положительные эмоции, они творят чудеса. Вы незаметно для себя станете теми, кем вы всегда хотели быть. И еще раз большое спасибо, Саш, что пригласил. Я очень рад появлению этого проекта. Мне очень приятно, что все больше и больше людей отвлекается на этот проект. Я думаю, он будет полезен для всех, для тех, кто уже занимается, и самое главное, для тех, кто только задумывается, заниматься мне скандинавской ходьбой или нет.
Для тех, кто только начинает свой путь в скандинавской ходьбе, для любителей, которые открывают перед собой новое направление, для инструкторов, которые стремятся стать мастером своего дела, и энтузиастов, которые популяризируют скандинавскую ходьбу, создана площадка nordicwalking.by. Работает мобильное приложение со шпаргалками упражнений и интересными маршрутами. Идет запись подкастов о скандинавской ходьбе. Действует онлайн-школа для тех, кто готов обучаться дистанционно. Работает коллектив инструкторов, которые проводят персональные и групповые тренировки. Теперь тебе осталось только определить свое место в этой дружной команде, подписаться на подкаст о скандинавской ходьбе и на рассылку по электронной почте. Ты можешь быть активным слушателем, включаться в обсуждение тем в социальных сетях, на блоге nordicwalking.by и оставлять свой отзыв в Apple подкастах.